Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня проведу, как всегда, обсуждая ситуацию, которая складывается в Соединенных Штатах Америки. Естественно, поговорим о характере российско-американских отношений. Ну и, конечно, все, что связано с внешнеполитическим вектором нынешних Соединенных Штатов. Как мы с вами прекрасно понимаем, он сейчас охватывает огромную территорию. Много стран вовлечено в это и с экономической, и с финансовой, и с политической точки зрения. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что события, которые сейчас разворачиваются в Стамбуле, они, безусловно, коренным образом будут влиять на будущее мироустройство в очень большой степени, по крайней мере, в нашем регионе. Так что посмотрим, как все это будет развиваться. Хотя у меня, вы знаете, очень такое двойственное ощущение, двойственное чувство по поводу того, что происходит сейчас в Стамбуле, переговоры, которые мы ведем. Все это достаточно, с моей точки зрения, сумбурно и... Признаться, мне не совсем вообще понятно, что мы там делаем. Может быть, есть какой-то, так сказать, план в этом отношении. Но, тем не менее, учитывая ту ситуацию и учитывая нашего так называемого партнера, мне просто непонятно, что мы там делаем. Причем мы же сознательно повторяем это сейчас, причем символически это даже повторяем, что это как бы продолжение вот тех стамбульских переговоров, которые были 3 года назад. И вопрос у меня, собственно говоря, почему же мы не учитываем тогда то же самое место, тот же самый партнер, тот же самый так называемый президент, та же команда фактически, по крайней мере, со стороны Украины. Почему мы думаем, что здесь будет какое-то продуктивное зерно? Мы опять надеемся на то, что кто-то, так сказать, поговорит с Зеленским, что кто-то там повлияет, или это уже непонятно, что клоуны живут по совсем другой... Они живут совершенно по-другому. У них совершенно другая роль. Клоуны всегда выделялись во время выступления. Это всегда было не настоящее выступление. Мог выступать канатоходец, а клоун выходил, стелил веревочку на манеже и, так сказать, шутейно под хохот уважаемой публики проходил, так сказать, вот по этой веревочке, как будто бы он канатоходец. Когда выступают силачи и поднимают действительно огромный вес, после них выходит клоун и бутафорскую гирю начинает поднимать, опускать под общий хохот. Почему мы вдруг решили, что клоунада как таковая, она вдруг неожиданно у нас будет таким особым, скажем так, номером идти, что это имеет право на какую-то свою субъектность? Мне кажется, что мы все-таки не до конца понимаем, кто перед нами. Мы ожидаем какие-то политические решения от настоящих нацистов. Я просто апеллирую сейчас... уже известная информация о том, что эти звери творят на временно подконтрольных им территориях. В частности, что они делают с телами детей. Вот мы с этими людоедами разговариваем. Представьте себе на минуту, что в 1944-45 годах, когда мы уже достигли нашей границы, когда мы уже перенесли, собственно говоря, войну на территорию Третьего Рейха, мы вдруг неожиданно бы под общее, как говорится, одобрение западных стран начали бы какие-то переговоры с Гитлером. Вот это же точно такой же. Нынешний нацистский, бандеровско-нацистский режим, он абсолютно ничем не отличается по сути своей, по своим действиям. Он абсолютно ничем не отличается от нацистского режима. И мы, кстати, это же очень часто всегда все говорим на самом разном уровне. И почему мы сейчас вдруг решили договариваться о чем-то? А самое главное, здесь даже вопрос не то, чтобы договариваться. Вопрос стоит только о том, что мы что, ожидаем, что они будут выполнять свои обязательства, что ли? Я не зря провел параллель с предыдущими переговорами, которые были 3 года назад в том же самом Стамбуле. Что изменилось? Еще более обнаглевшая, оборзевшая группа людей, которая абсолютно, так сказать, контролируема нашими экзистенциальными врагами, просто коренными врагами. люди, которые не хотят смену режима или еще что-то, а они хотят уничтожения нашей страны. Так называемые, так сказать, глобалисты, так называемые англосаксы, тут как угодно можно называть, но это, конечно же, Англия, это, конечно, определенные круги Америки, это, конечно же, определенные круги финансового олигархата, который совершенно не устраивает наша политика сейчас, который держит и рулит, собственно говоря, финансами всего мира. Их не устраивает такая независимая роль России и Китая. Поэтому с Китаем там немножко посложнее, потому что они в очень большой степени зависят все-таки от Китая. А с нами сейчас вот проводится именно вот такая политическая акция, которая, наверное, направлена на то, чтобы, ну, как-то приручить нас, что ли, приучить, что ли, нас. Я сейчас говорю только о самом факте переговоров. Все козыри у нас, мы наступаем. По крайней мере, то, что мы это декларируем, мы это видим. Наши, я это неоднократно говорил, еще раз хочу повторить. Политика и будущее вершится сейчас не в Стамбуле или где бы то ни было. Это вершится все вот там на полях сражений, нашими ребятами. Своей кровью, своими жизнями они добывают для нас долгожданную победу. Они являются ответом на все вопросы, которые могут хотя бы в какой-то степени возникнуть в голове абсолютно любого политика. Точно так же, как в 1945 году, на все вопросы, кто победил, какое будет будущее мироустройства, Ялтинская конференция, там, Потсдамская конференция, все ответы там дал русский солдат. Я имею в виду многонационально огромной нашей страны, советский солдат, Красная армия. Они дали ответ ценой миллионов жизней, как и наш народ сейчас. А мы сейчас в данном случае договариваемся с фашистами, с нациками обыкновенно. И причем мы как-то, наверное, что ожидаем, что они что-то, так сказать, предпримут в этом направлении. Или что, мы не понимаем прекрасно, что оставляя даже, допустим, какой-то огрызок. Я просто хочу сказать, что вчера, допустим, я сам слышал лично из уст, так сказать, этого наркофюрера. Он сказал, что я не признаю. Я не признаю Крым, я не признаю, так сказать, остальные территории. Это все наше и все это. А о чем здесь, простите, но о чем здесь говорить? Это все равно, что приглашать свою невесту, или даже не невесту, а девушку в ЗАГС, которая еще тебе ничего не сказала, ни да, ни нет, ничего. Сказал, ну, там, давай в ЗАГСе встретимся, там потом решим. Ты пока организовывай банкет, ресторан, родителей приглашай, там, все это, квартиру покупай. А я, ну, может быть, приеду, может быть, не приеду. Кстати, вот еще там вроде бы приехали, вроде бы не приехали. Ну, что это такое? Что за унизительное положение? Наша делегация официальная сутки ждет какого-то подонка, с которым даже не то, что, так сказать, я не знаю, руку ему подавать, в одной комнате находиться нельзя. Что это за дипломатия такая вот у нас? И мы так говорим, а мы, вы знаете, а мы сутки ждем. Я не знаю, что там, суточно отрабатываете, что, блин, господин Мединский? 10 минут подождать, а потом пошли, ребята, все садом и лесом. Возвращаемся обратно и продолжаем нашу специальную военную операцию. А, нас кто-то попросил, наверное. Нас Дональд Трамп попросил. Марко Рубио приезжает. Нам неудобно. Ну, давайте покажем пример. Мы не будем себя вести так, как... Мы не будем себя вести так, как они ведут себя они. Так, давайте, у нас полная линия. Слушаю вас. Да, слушаю вас. Простите, когда звоните, можете говорить сразу. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот многие, не только вы, многие ругаются на формат этих переговоров, говорят, что результатов никаких не будет. Ну а как, на ваш взгляд, должно быть организовано вот это взаимодействие между различными государствами, чтобы пришли к консенсусу? Вот. И второй вопрос. Вот многие говорят, что в высшем американском руководстве есть единственный человек, который полностью понимает позицию Путина, это Уитков. Вот. Ну, я посмотрел, кто это такой, это миллиардер, значит, вот такой вот человек.
Да, это компаньон, кажется, Трампа, они Трампу вместе, да, другим работали. Угу. Личный
вот
друг.
Он, может ли как-то помочь нам разъяснить в американском истеблишменте нашу позицию, что мы хотим, то есть что мы для этого должны сделать, чтобы...
Ну вот, Андрей, вот, простите, вот я вот сейчас просто к вам обращаюсь. Вот посмотрите, вы даже вот в своем вопросе, это вот то, о чем я говорю. А может ли нам Витков помочь? Кто нам может помочь в этой ситуации? кроме нас самих? Почему мы ждем от них кого-то? Ну вот поймите, вот само... ваш вопрос, кстати, он абсолютно легитимен, потому что, исходя из реалий, которые сейчас есть, вы совершенно справедливо адресуете, нам кто-то должен обязательно помочь, а мы сами не можем эти вопросы, так сказать, регулировать и решать. Спасибо большое за звонок. Ну, так что здесь, конечно же, ну, не знаю, это, по крайней мере, мое личное мнение, конечно же, личное ощущение. Да, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут. Ну, я, Рафаэль, с вами не согласен. Скажем так, то, что сейчас происходит в Турции, это такой жесткий троллинг с нашей стороны, так как мир уже, как я, мир стал важного не действия, а как это будет выглядеть. Угу. Понимаете?
То есть, мы, то есть получается... это мы троллинг, да, делаем?
Я считаю, что это как бы мне много в этих Путину вопросов, но тут этот троллинг жесткий сейчас Путин с ними сделал.
Я, а в чем троллинг? Как бы... Объясните вы мне, я не
понимаю. Во-первых, Путин сам не приехал. То есть не приехал, потом оказалось, что и не собирался, и в принципе Трамп это устроил. То есть для Зеленского с его так называемый бенефис, который он планировал там устроить, потому что, мне кажется, там такое устроило что-то а-ля то, что в Вашингтоне должно было быть, не получилось. На данный момент, опять же, приехал Мединский. То есть это такая неплохая ссылка. То есть вот, ребят, 22-й год, вот мы продолжаем 22-й год. То есть они вот сейчас бегают... То есть,
скажите, пожалуйста, извините, я все понимаю прекрасно, это все понятно. То есть мы продолжаем 22-й год. То есть мы продолжаем результаты тех переговоров?
Нет, мы не
продолжаем результаты. А как? Вы хотите это взять, а это не взять? Ну, давайте о результатах говорить. Чем закончились?
Ну, давайте тогда я скажу жестче, понимаете? Вы
скажите.
Вот рассказывали, что мы наступаем. Ну, понимаете, захватить деревню 3 дома, это, конечно, интересно. Вот если мы город Запорожье захватили, то, в принципе, я думаю, разговор немножко был другой.
Я
они все... прибежали сразу.
Ну, так вот вопрос как раз... Спасибо вам большое. Дело в том, что по дороге на Запорожье вот как раз те самые деревни, они и находятся. И то, что мы продвигаемся сейчас, сберегая наши силы по мере возможности, здесь вопросов никаких нет. Здесь обычно-то здесь даже это не обсуждается. Мы должны делать все для того, чтобы с одной стороны, безусловно, добиться победы, с другой стороны, сделать это минимальными жертвами. Это не безусловно. Но говорить о том, что эта адресация идет к этому, вот мы как-то, знаете, так сказать, нашли вот эту жилку, а это, оказывается, продолжение переговоров, это символично, это. Но ради бога, только надо же смотреть на результат в конечном итоге-то. Результат-то был плачевный, нас просто надули, нас просто обманули, нам это открытым текстом сказали абсолютно все. И после минских переговоров, и стамбульских, нас просто в наглую обманывали. Вопрос у меня один, мы сейчас встречаемся с теми же самыми людьми, в буквальном смысле слова, с теми самыми людьми. И мы почему-то думаем, что какие-то переговоры здесь могут быть. Вчера наркофюрер заявляет, что я не признаю юрисдикцию России ни над Крымом, ни за остальным. Вопрос на засыпку, что называется, детский вопрос. Но вот, простите, я не совсем понимаю. Может быть, наши уважаемые радиослушатели понимают, о чем? Троллинг, допустим. Да троллинг ради троллинга, что ли? Ну, я не знаю, давайте шарики надуем, так сказать. Когда они зайдут, так сказать, желтые шарики выпустим. Еще больше троллинг будет там или еще что-то. Причем здесь это? Результат-то какой был? Это же то же самое абсолютно. Другого результата там быть не может, потому что единственное, что, о чем можно говорить, это как минимум, это закрепление территории, которые мы сейчас, ну, то есть Донецкая, безусловно, Луганская, Запорожье, Херсонская и Крым, они должны перейти к нам. Никаких подвижек в этом отношении, ни со стороны наркофюрера, ни со стороны Европейского Союза, даже некоторые члены администрации, и очень многие члены Конгресса США, так сказать, в Америке, они тоже это не признают. Признает только это, так, нейтрально признает это Трамп и, так сказать, некоторые заявления Виткофа и Рубио. Все, больше ничего нет. На основании этого выстраивает какие-то долгосрочные переговоры с какими-то долгоидущими, да, так сказать, последствиями, которые выстраивать будущий миропорядок. Это нонсенс. У нас нет мяса, простите, как говорят дипломаты, мяса политического нет. У нас нет никаких договоренностей абсолютно. Я говорю сейчас исключительно об этом. Да, слушаю вас.
Алло, да. Добрый день.
Да.
Вы знаете, я очень вам благодарна за честную принципиальную позицию, которую
спасибо.
Вы не боитесь в эфир вывозить. И, по-моему, так принципиально, как вы поставили вопрос. Не ставит ни один из комментаторов вообще, значит, в радиоэфире. Вы молодец, и вообще, судя по всему, человек мужественный.
Спасибо вам большое.
Я разделяю ваше мнение. Угу. Я уверена, что большое количество слушателей, которые не выходят в эфир по разным причинам, тоже с вами солидарны. То, что происходит в Стамбуле, это позор для России. Больше того, значит, ситуация, скорее всего, может так закрутиться, что она выйдет из-под нашего контроля очень сильно и практически нивелирует весь все те победы, которые большим трудом добывают сейчас наши ребята на фронте.
Да, вот об этом совершенно справедливо.
Это очень страшно. И на самом деле может повториться сценарий, значит, Первой мировой войны, когда оружие, которое было направлено против врагов Российской империи, будет направлено внутрь империи и будет связан с режим Путина. Вот это Путин пусть хорошенечко себя подумает. Дивизия Дзержинского может его не защитить в этой ситуации. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо вам. Да, я единственное, что не согласен немножко с, все-таки с определением, потому что я ни в коей мере не хочу сейчас там, допустим, я не думаю, что наш президент нуждается там в защите. Вопрос не в этом. Дело в том, что это немножечко, так сказать, легковерно получается по одной простой причине, потому что перерастание, это еще в апрельских тезисах Ленина в 17 году было сказано, одна из формулировок была: перерастание империалистической войны в гражданскую, это возможно исключительно в ситуации, революционной ситуации сложившейся. В данной ситуации можно все, что угодно говорить о том, что происходит, но говорить о том, что все-таки наше общество в очень большой степени сейчас консолидировано, и предпосылок для этого, безусловно, нет. Ленин в свое время говорил о революционной ситуации как кричащие противоречия, которые должны были, это он в своих работах писал. Так что здесь я бы так далеко не заходил, потому что, ну, это, с моей точки зрения, исторически и политически не подтверждается. Но вопрос стоит как, все-таки о том, что сейчас политика вершится на полях сражений, наши, насколько успешно будут наши ребята, которые сейчас добывают, выгрызают. Вот видите, радиослушатель сказал, что, ну вот если бы мы взяли там, допустим, Запорожье там или еще что-то, ну уже времена этих мясных штурмов, я надеюсь, давным-давно прошли. И, конечно же, здесь нужно уже воевать умением, воевать технологически. Другое дело, почему мы пока не применяем наше супер-дупер-пупер оружие против наших врагов, это отдельный вопрос, конечно же. Так, да, слушаю вас.
Алло.
Да.
А вы помните, при социализме в советские времена вот такую фразу говорили, что Ленин говорил: попробуйте, говорит, разрушить Россию, и для этого надо отнять от нее Украину. Сейчас про это не говорят. И вот поэтому, когда был даже на плане этого Беловежского сговора, их надо было всех расстрелять.
Я понял, только мы сейчас не говорим, так сказать, поздно расстреливать, тем более уже все, как говорится, практически все участники этого сговора сами своей смертью померли на персональных пенсиях, так что поздно, это первое. Второе, я не знаю, вы говорили, Ленин говорил, Ленин такой не говорил никогда по поводу Украины, что там надо отторгнуть. Действительно, это приписывается очень многим политологам и политикам, которые прекрасно понимали, что отторжение Украины – это действительно удар по русскому миру. Приписываются слова, начиная там от Черчилля до Бжезинского. Так что здесь я бы, как говорится, не уходил бы далеко вот в эту характеристику. Ситуация сложная. Да, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотела бы, да, ответить.
Угу. Пожалуйста, говорите.
Спасибо. Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение, вы, кто вас поддерживает, ваше мнение, вот еще? Я полностью согласна с вами.
Спасибо. Я хочу просто вам сказать, спасибо большое. Значит, дело в том, что у журналиста всегда есть выбор говорить, что говорить, когда говорить. Это мое личное мнение сейчас. И я думаю, что, кстати, уважаемые радиослушатели, вы, многие из вас, так сказать, каждый раз апеллируют, звонят, это по поводу свободы слова. Да, мы говорим открыто о тех проблемах, которые есть. И у нас в нашей стране это не запрещено, у нас никто там не хватает, как это происходит, к глубокому сожалению, на Западе. Это наша прерогатива. Проблема заключается только в одном. Какую цель я перед собой ставлю? Это не цель не направлена на то, чтобы там оспорить решения какие-то. Понятно, что это, ну, что называется, не на мою зарплату, и многого чего мы не знаем. Но ощущение, и в студии вот ваши звонки, которые, я вот вижу ваши уже многочисленные здесь сообщения, которые в поддержку, которые вы присылаете, это тема, которая волнует. То, о чем я сейчас говорю, она, судя по всему, волнует, так сказать, и других. В этом и есть, с моей точки зрения, работа профессионального журналиста, когда он высказывает свое субъективное мнение, это мое мнение, это то, что я вижу, то, что я смотрю, то, что я получаю из разговоров с людьми, которые были там и прочее, это сумма моих знаний, плюс это какое-то там образование, мои учителя, которые меня в этом отношении подготовили. И я рад, что это мнение поддерживается, собственно говоря, вот вами, слушатели. Пока вот, ну вот спустя несколько минут после того, это там несколько десятков человек, которые вот и вы звоните, и присылаете там сообщения или еще что-то. Субъективное мнение превращается в объективную какую-то реальность. Если кто-то считает, что я не прав, в любом случае, я готов это поспорить. Единственное, что, может быть, я не смогу это сделать во время своего очень такого, не такого продолжительного эфира, но смысл заключается именно сейчас в этом. Вопрос стоит в том, что чего мы хотим добиться. Естественно, это принципиальное отличие. Говоря и критикуя об этом, я должен сказать, что принципиальное отличие, конечно, это то, что наши боевые действия, наша специальная военная операция продолжается. Никуда это не уходит. Да, мы с одной стороны ведем, так сказать, переговоры там, но с другой стороны наши войска продвигаются и дальше. Я бы просто искренне хотел, чтобы эти переговоры, они не были такой дымовой завесой, чтобы мы не поддались этому соблазну. Конечно, все хотят мира. Конечно, я сейчас вот принимаю, пожалуйста, вот все, как говорится, послания, которые в диванный эксперт, рассуждая там сам, давай, так сказать, делай это, принимается, все принимается. Грешен, да, давайте говорите, так сказать, все правильно. Но разве то, что, допустим, я сейчас не нахожусь там, и, может быть, там, я, может быть, я чего-то не знаю, безусловно, разве это умаляет тот факт, что я как журналист, как гражданин своей страны, высказываю свое мнение, свои опасения, не безосновательные с моей точки зрения, по отношению в определенных политических процессов, как внутри страны, так и за рубежом. Собственно говоря, это и делает журналистика. Вот и все. А то, что там говорят, как говорится, кто стоит за мной, это только вы, уважаемые радиослушатели, уважаемая аудитория. Это ваше мнение. Наша радиостанция говорит, называется «Говорит Москва». Вот Москва говорит по-разному. И вот, судя по вашим, так сказать, вот спасибо за вашу позицию, мягкость властей уже раздражает. Это вот ваши послания, которые есть, да? Уважаемый Рафаэль, благодарю за эфир, полностью согласна с вами и так далее, и так далее. Вот и все. Субъективное мнение становится объективной реальностью, и я готов защищать свою позицию, потому что считаю ее нужной и верной для моей родины России. Слушаю вас. Почему-то опять не говорят. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Рафаэль, вы знаете, ну, вы-то не помните, наверное, а я очень хорошо помню. С первого дня, когда вы только появились так на радио, вы всегда, я даже, я как-то однажды вам сказала, be careful, потому что вы действительно так откровенно говорили то, что, в общем-то, другие мало.
Спасибо.
Просто боялись. Я вот, вы вспомните, вот когда вы говорили про Чубайса, это же просто... И вот сейчас меня опередили во многом, я не хочу повторяться. Я только хочу вас спросить. Скажите, а что мы сейчас ждем? Что нам покажут на дверь? Или опять вот действительно, потому что меня вчера вообще, я поражалась, Мединский, какой-то жалкий вид, весь этой вот этой вот делегации.
Да.
Ну что такое? Это не вы должны говорить, не вы, а должен говорить государственный человек и возмущаться этим. Вспомните, как китайцы года 4 назад поставили американцев. У них после вот этой вражды была первая встреча. И вдруг американцы начали там рот свой открывать. И китаец вдруг говорит, а кто вам дал право так разговаривать с нами?
Совершенно верно.
И ошалели, американцы ошалели. Он говорит, либо мы покидаем.
Простите, простите, пожалуйста, у нас уже эфир, новости.
Да, но
спасибо.
Вам огромное
спасибо. Спасибо вам, спасибо за комплименты, спасибо. Речь идет о встрече на Аляске между китайской и американской делегацией, на которую вы ссылаетесь. Уважаемые радиослушатели, сейчас послушайте выпуск новостей, которые мои коллеги-новостники подготовили. Послушайте его вместе со мной, потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня проведу эту передачу. Говорим об Америке, говорим о российско-американских отношениях. Естественно, говорим о том, что сейчас происходит в Стамбуле. Говорим очень жестко. Спасибо за ваши отклики. Очень много пришло сообщений, в основном положительных. Спасибо. Так, у нас полная линия. Давайте возьмем. Да, слушаю вас. Слушаю вас, говорите. Ну, прямо какой-то, я не знаю, неудачный очень у нас есть один радиослушатель. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, добрый.
Сергей из Москвы. Да, я, может быть, неправильно сформулирую, неправильно понимаю, но по моему мнению, я это со временем все больше убеждаюсь, что за долгие-долгие годы, даже до революции, натравливали русских на русских. И сейчас добились того, что русские убивают русских. То есть идет бойня русских. И, конечно же, а те, кто организовал ее, заинтересованы в том, чтобы она продолжалась бесконечно больше. При этом переговоры это лишь для того, чтобы опорочить Россию, обелить себя, переставить акценты, задурить голову людям наивным, которые не в состоянии разобраться в этой ситуации. А цель одна – продолжать бойню. Поэтому вопрос.
Хорошо. Если вы говорите о Западе, я в целом согласен. Мы, собственно говоря, с вами акцентировали это. Говорили и к Черчиллю, и к Бжезинскому. Так, вот 1547 пишет. Похоже на полный одобрямс. Хорошо селекционировали своих слушателей. Абсолютно не согласен с вашими посылами. Так, уважаемый 1547, это принципиальный вопрос. Никто здесь никого не селекционирует. Я беру подряд звонки, которые к нам приходят. Я не знаю, вы раньше, так сказать, звонили или там, пожалуйста. Если вы думаете, что я разыгрываю с вами комедию, когда включаю радиослушателя, а он по какой-то причине молчит там или просто технические какие-то вопросы, вы очень и очень глубоко ошибаетесь. Если вы обратили внимание, я не спрашиваю ни имени, я не спрашиваю никаких, так сказать, абсолютно вопросов. Беру это абсолютно подряд. Иногда, к сожалению, бывает, что люди злоупотребляют этим, но с моей стороны никакого селекционирования, как вы говорите, нет и быть не может. Это не та радиостанция. Вы не туда просто прислали свое сообщение. Это принципиальный вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста. Здрасте.
Ну, скажу, да. Анна, Москва не селекционированная.
Спасибо.
Все, что сказали за меня, я благодарна вам. Вот еду на работу, с удовольствием слушаю вас.
Спасибо.
Благодарна за вашу позицию. Единственное, что могу еще добавить, что не только те территории, которые... ну, слава богу, уже вернулись в свою гавань, но и Одессу, и Киев, мать городов русских. Спасибо большое.
Спасибо, я с вами согласен, да, хотя не хочу сейчас здесь, как говорится, шапкой закидательством заниматься, но в любом случае, конечно, я согласен. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэля.
Здравствуйте.
Я считаю, что Россию никто не может оборочить, никто ее не бьет, надо ее беречь. Америка дорогая, если вы сражаетесь, надо учиться выживать в сражении, будет все свободно.
Хорошо, спасибо за ваш звонок, спасибо. Таинственный наш радиослушатель, он не первый раз уже, конечно, звонит. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу уточнить позицию Ленина в отношении России и Украины. Их можно прочитать в метро на станции Киевской. Там все это написано. Смысл такой, что только в неразрывном союзе России и Украины наша страна может быть суверенной и успешно развиваться.
Согласен, спасибо. Я с вами абсолютно согласен в этом плане. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Уважаемый Рафаэль, ваша позиция как патриота России, истинного патриота России, как честного, грамотного человека, мне понятна. Я в душе с ней согласен. Однако из вашей позиции следует, что Путин у нас простачок. Он ничего не понимает. Он собирается сидеть за столом с врагом. Он послал какого-то Мединского, которого я тоже не воспринимаю. Так он послал Мединского специально, потому что он объявил, что это возобновление переговоров. Это первое. Второе. Почему мы не применяем наше супероружие? Вы на саммит на вопрос не ответили. А у нас есть основания громить тыл Украины по-настоящему? По военным объектам.
Спасибо. Я понял, Сергей Алексеевич.
Путин их Подождите, да. Рафаэль, да. Путин не набирает эти обстоятельства. Он уже объявил 3 прекращения огня, и у него в запасе все это. И он уже своим заявлением говорит, вот вы ставите вопрос, чего мы хотим добиться? Вот если Киев будет вынужден подписать это фактически будет конец этого режима. Мы его задавим, но другими способами. А вы не задаете вопрос, а может быть мы этого и ждем, что он не подпишет?
Хорошо, я все понял, Сергей Алексеевич, я тоже, вы не первый год уже наш, так сказать, радиослушатель, который звонит всегда с очень интересными аналитическими фактически комментариями, я здесь не соглашусь с вами. По поводу оружия, я прежде всего сейчас хочу сказать, речь не идет ни о каком там ядерном оружии, никто не говорит об этом вообще, я сейчас не использую. Второе, почему я не высказываю свое мнение? Потому что здесь сфера, безусловно, так называемая военно-техническая, я недостаточно подготовлен, чтобы рассуждать об этом. У нас есть замечательные эксперты, которые, военные эксперты, которые это очень хорошо расписывают, почему, каким образом, и, так сказать, не можем мы, или мы не хотим его употреблять. Так что я не хочу в эту дискуссию, я не специалист просто, я не могу, так сказать, спекулировать и обманывать вас, уважаемые радиослушатели, там, своим каким-то компетентным мнением. Если вы обратили внимание, я позволяю себе не только здесь на радиостанции, на нашей, там, как говорится, на моих передачах авторских, но и даже вот в моих выступлениях на телевидении где-то, во время ток-шоу самых разнообразных, там, на своих страничках, я никогда не позволяю себе говорить о каких-то там ближневосточных проблемах, китайских. Я не специалист. Но то, что касается Америки и моей страны, я считаю, что, так сказать, я все-таки достаточно со своим уже более чем 40-летним стажем, я все-таки заслужил, так сказать, право, и начинал я работать еще в советское время. Я после университета сразу в газету «Труд» попал. Если кто знает, попасть после университета сразу в такую газету «Центральный труд», это кое-что значило на тот момент. Так что я сейчас исхожу вот из своего вот такого огромного опыта и работы за границей, и работы здесь. И пытаюсь вам предложить свое, как говорится, мнение. Оно основано вот на таких достаточно субъективных, в принципе, знаниях. Так что и здесь я не соглашусь, Сергей Алексеевич, потому что если есть какие-то планы, если есть это, я вот говорю сейчас, вот в данный момент, как это выглядит. Кстати, неоднократно наши радиослушатели подчеркивали, намерения какие-то, ваши планы, это все одно. Но как это выглядит на самом деле? Какая картинка? То, что вот называется пиар, да, это паблика, вот тоже в связи, так сказать, с общественностью. Как это воспринимает мир? А я вам скажу, как вот судя по газетам, которые я читаю, судя по тому абсолютно, так сказать, охамевшему, оборзевшему валу дезинформации, который идет и из Европы, я уж не говорю об Украине, нас считают слабаками, да? Считают, что мы идем на уступки. Ну, посмотрите, заявление там, допустим, Нуланд недавно институт выступил, так сказать, ее. Говорит, да вы не бойтесь, говорит о России, ничего она не сделает, ничего она не применит, надо наступать. Польша, да надо бы посмотреть, это бумажный тигр, ничего не сделает. Но это откуда вот это все происходит? Да, помимо того, что это русофобы, но, так сказать, глядя на то, что происходит, они, так сказать, такие выводы делают. Надо ли это бояться там еще? Да нет, но надо же учитывать это. У них сложилось абсолютно конкретное мнение, что нас там можно каким-то образом дожимать, понимаете? Мы возмущаемся и удивляемся, почему Франция так ведет, почему Англия так ведет? Ну, потому что не долбанули мы один раз хорошенько по какой-то башке, понимаете? Я сейчас говорю «долбанули» в кавычках, конечно. Это можно было бы и политически сделать. Почему мы отношения с ними дипломатически поддерживаем? Что делает наш посол в Польше? Что делает наше посольство в Англии? Что мы делаем во Франции? Что мы делаем в Германии? Ну как же так рубить? А как же связи? А как же там народ? Нас что-то там поддерживает? Да это... Ну вот-вот мы так вот с вами, как говорится, как удочка переваливаемся с одной, так сказать, лапки на другую, пока до воды не дойдем. А дойдем ли? Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый.
Владимир, Москва беспокоит. Подскажите, пожалуйста, свое мнение, что помешало Российской Федерации вывести золотовалютные резервы из-за границы перед началом спецоперации? Ведь Соловьев Силуанову еще за год до спецоперации говорил, что мы будем делать, когда наши деньги там заморозят.
Я с вами согласен.
Сказал, ничего не будет.
Да, делать. Ничего не будет, да. Я все понял. Но по меньшей мере, это халатность, это служебное несоответствие. Мне вообще непонятно, почему Силуанов еще находится на должности министра. Или, по крайней мере, это был какой-то умысел. Я не знаю, с чем он был связан. Связан ли это был только с нашим нашим финансам. Вообще, очень огромные вопросы к нашему финансовому блоку. Мы сами это прекрасно знаем, прекрасно понимаем. Мы уже теряем, уже теряем миллиарды долларов на то, чтобы это вот те проценты, которые мы должны, по идее, получать с наших так называемых вкладов ценной бумаги. Я имею в виду сейчас европейские, то, что у нас в Бельгии сейчас находится и заморожено. И никто не понес никакой ответственности. 300 миллиардов ушло, это как будто так и должно быть. Министр финансов Силуанов приезжает в Думу, выступает. Набиуллина, нас, так сказать, у нее сводки с полей сражений, так сказать, против инфляции. На моей памяти это лет 10 уже. Она попеременно, вот она воюет с инфляцией, понимаете? Ну, какая инфляция, мы с вами по ценам в магазинах, мы это с вами прекрасно все видим. Вот так у нас это происходит. Я не совсем понимаю. Я неоднократно говорил, мне непонятна была позиция нашего политического руководства в отношении Чубайса. Чего мы ждали? Незадолго до его побега, я помню, он там приезжал, он был каким-то посланцем нашего президента в международной организации. Что, никто не знал, с кем мы имеем дело? Что это просто откровенный подонок. Я помню прекрасно, как он за границей говорил о том, что он, так сказать, думает вообще о России, что какое-то быдло, как его надо оккультуривать, как ему надо постоянно тыкать носом, как котенка в блюдечке. Это он о нас с вами говорил. А он у нас был председатель НАНО, Роснано. Он у нас получил там, по-моему, 10 миллиардов из государства. Ушло неизвестно вообще на что. Где это Роснано? Кто-нибудь из нас видел вообще продукцию Роснано? Кто-нибудь тут видит, там написано, сделано при помощи технологии, которая была. Я помню последний раз Чубайс тряс это вот этим, так сказать, ноутбуком каким-то, который мы до сих пор все закупаем за границей. Я не знаю, вроде бы там открываем какое-то отверточное производство, там, я не знаю, там, насколько это успешно. По крайней мере, я ни одного пока еще нашего лэптопа, этого ноутбука я не видел, который, по идее, должна была сделать наша промышленность еще лет 15 тому назад. То же самое с финансами, понимаете? Ну что, будем, так сказать, это странная очень такая кадровая позиция, и мне она абсолютно непонятна. Абсолютно непонятна. То же самое, как и вам. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Рафаэль, скажите несколько слов о роли дипломатии в сложившейся ситуации.
Спасибо. Я понял. Значит, дипломатия, с моей точки зрения, это в очень большой степени монетизация, извините, я в кавычки беру этот термин, того, что происходит непосредственно. Это могут быть факторы экономического развития, экономических достижений, или, как в нашем случае, военных достижений. Дипломатия не может строиться сама по себе без определенных, так сказать, договоренностей, без определенных достижений на поле боя. По-разному говорится, что война является продолжением политики только другими способами. Я могу сказать точно так же это и наоборот. Дипломатия, она основывается на наших победах. История нашей страны с времен Петровских, она говорит именно об этом. Северная война, достижение, выход к морю, закрепление. Екатерининские войны, война, так сказать, с Турцией, мы в Крыму, мы в Новороссии. 45-й год, мы, как говорится, добиваемся, наш солдат, русский солдат добивается победы своей кровью, своей жизнью, потом уже дипломаты все это монетизируют. Мы, соответственно, 45-й год, Западная Украина, Западная Белоруссия, Буковина, все входит в наш состав, Сахалин возвращается и так далее. Вот это так должно работать. Когда дипломатия сама, так сказать, по себе начинает существовать, но это как какая-то вишенка, понимаете, без торта. Вы можете сколько угодно объяснять, что это вишенка на торте, но если этого торта нет, то тогда, значит, что говорить-то? Это уже тогда все совершенно другое. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Владимир, Москва.
Да.
Спасибо вам за поднятую тему. Я вот как простой человек, да, никакой там не великий, не политик, вот под каждым вашим словом готов подписаться.
Вот, спасибо.
Когда началась эта война, да, и когда Путин сказал, что мы никогда не применим ядерное оружие, никогда вас не будем бить больно, я жене сказал, вот с этих слов они перестанут нас бояться и начнут нас долбать всякие, даже букашки, такие как Эстония, там, Латвия и прочие мрази. Вот, спасибо вам.
Спасибо вам за ваше мнение. Согласен полностью с выступающим, Андрей. Ага, Никита пишет, какой-нибудь фирме 300-500 тысяч украл, его увольняют, и это, а тут 300 миллиардов и без последствий. Ну, это к вопросу от этого, да. Вот 26 пишет, есть продукция Роснано, какое-то напыление на ножи. Угу. Ну что ж, это уже 10 миллиардов стоит долларов. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Да. Спасибо за эфир.
Бабушан. Да.
Вы знаете, тоже очень пытаюсь логически понять всю глубину глубин именно вот с экономическим сектором, естественно, как и у многих мыслящих людей, нестыковки. Про Чубайса тоже, знаете, еще когда был Александр Асафов, я говорю, что же у нас впереди ожидает, если такую козырную карту, как арест Чубайса, правительство не разыгрывает. Это было перед войной с Украиной. В итоге он отчалил от берегов России.
Ну да, и недвижимость успел продать. Как
да, успел. И вот, знаете, уходит, один за другим уходит. Я понимаю, если соответствующие службы один раз упустили такого масштаба личности. Но Чубайс совсем уже глыба, ну поменьше там. Шевцова вот последняя ушла, как она ушла? Что нет людей ответственных за это? Это такие личности.
Спасибо большое. Я единственное, что мы немножко сейчас, я не хотел, чтобы мы сейчас, я понимаю, что Чубайс это у нас, как говорится, тема разговора, но мы сейчас не об этом говорим. Это как пример просто мы приводили по вопросу ответственности. Да? Слушаю вас.
Слушаю вас.
Да, говорите, да, а то думают, что я кого-то не подключу. Ну, извините, опять что-то не получается. Да, слушаю вас.
Еще раз здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот почему, когда наша страна ведет тяжелые боевые действия, на телевидении приходит выступать фактически враг? Это, например, Майкл Бом, которого Америка всегда хорошая, а мы, Россия, всегда плохая.
Я понял, да. Я хочу вам сказать, что я знаком лично с Майклом Бомом. Вы знаете, он приходил ко мне на эфир. Майкл Бом не враг. Ну, поверьте, он не враг, так говорится, нашей там страны. Вот, Майкл Бом журналист, у него есть какое-то альтернативное мнение, да? И он его высказывает, он американский гражданин. Хотя он уже достаточно, как говорится, здесь корнями, здесь его семья, так сказать, естественно, так сказать, я не хочу сейчас личную там информацию раскрывать, но это человек, который связан с этим. Высказывает свое мнение. Это к вопросу о свободе слова. Вы можете себе представить на одну секундочку, допустим, пророссийского журналиста где-нибудь сейчас, там, на любом ресурсе, где-нибудь на Западе, ну, более-менее стоящем, допустим, где-нибудь в Америке, да, даже в Америке, я не говорю уже о Европе. Это невозможно. Это вот, собственно говоря, речь идет непосредственно вот о нашем мироустройстве. Кто действительно за свободу, за демократию, за свободу слова, а кто нет. Майкл Бом это элемент того. Ну, вас удивляет это. А почему у нас, так сказать, записной русофоб Сытин до сих пор? Ладно, дайте американцы, это. Вот у нас гражданин, так сказать, России. Сытин, человек, который, я не знаю, там, профессор какой-то или еще кто-то. Он, так сказать, открыто говорил на передаче Соловьева, я русофоб. И вот он у нас выступает на наших федеральных каналах, высказывает свое, как говорится, как всегда, такое заднеприводное немножко, так сказать, мнение о том, что его волнует и как он это все видит. Абсолютно, так сказать, в своем же духе. Нет, мы, так сказать, допускаем это. Так что, что тут Майкл Бом-то? Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль. А вот скажите, пожалуйста, вот насчет свободы слова в Европе. Она там вообще есть в целом? Просто такое ощущение, что действительно... Этого уже там давно нет.
Я говорю, что его... назад, я понял, да. С моей точки зрения, нет, уже давным-давно, к глубокому сожалению, для Европы. И мы с вами видим, что они творят с партиями, которые им не нужны, неугодны, ну и все, что с этим связано. Так что здесь это ответ однозначный для меня. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
А, Гурген, здравствуйте.
Мне кажется, нам немножко не хватает улыбки. Обратите внимание, известный сериал «Симпсонс» Мата Гронингена, да, естественно, американского производства. И вот было некоторое исследование по поводу пророчеств. Фигура Трампа, которая возникала, когда еще о Трампе, как о президенте, было невозможно подумать, да? Значит, публикуется на фоне Гомера Симпсона карта Европы 2000, там, что-то 40 какого-то года.
Да,
это
да.
Достаточно забавно. Обратите внимание, состав России, она обозначена красным. Входят не только три балтийских в Эмираты, как говорит один известный деятель журналистики, а входит еще и весь скандинавский полуостров. На что можно в данном случае делать поправку? На определенную американскую специфику восприятия географии? А если нет, все может быть. Коалиции складываются. обратите внимание, я имею в виду в данном случае Россию и вот эти удивительные страны, которые часто называли странами-изгоями. Я имею в виду Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла. Вот этот потрясающий, потрясающий
спасибо,
ход.
Гурген, извините, не спасибо могу очень вам. Долго. Да, спасибо вам большое. Да. Сериал, ситком «Гомер» — это один из самых популярных. «Симпсоны», вы знаете, это «Гомер» — это главный персонаж. Действительно, я помню этот эпизод, когда они опубликовали карты. Дело в том, что карты, где большая часть Европы входит в состав России, это сатирический сериал, который допускает там самые разнообразные гротескные выпады в отношении очень многих. Аналогично у него было по поводу Гренландии, Канады, они там шутили на эту тему. Это такая традиция. Кстати, достаточно мне очень симпатичная традиция политической сатиры. Чего нам, кстати, не хватает, действительно, такой профессиональной сатиры. То, что мы с вами видим вот непосредственно в этом сериале, да, действительно, так есть. Но это надо, я согласен, надо вот именно эти вещи воспринимать немножко с юмором. Я не знаю, там улыбка или это... Вот. Но с юмором, конечно, это безусловно, и это, я еще раз хочу повторить, это достаточно такая все-таки еще не разработанная у нас тема, это вот политическая сатира в самой разнообразной форме. В Америке это очень и очень развито, и на фоне, может быть, некоторые, так сказать, немножко попсы, я так скажу, существуют очень-очень многие интересные и сериалы, и исполнители, которые работают вот в этом жанре. Я очень хотел бы, чтобы и у нас это тоже... Так, давайте мы еще один возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Вера.
Здрасте.
Владимир из Москвы.
Да,
вот если вернуться вот все-таки к нашим СВО и задачам, которые мы под этим ставим, вот, у меня давно уже возник простой вопрос. Наши вообще, ну, я их объединяю как Кремль, то есть вся руководящая политическая элита, она чего желает получить в конце этой самой войны? Вот если... Скажем так, чтобы наши дети не воевали по новой лет через 8. Просто вот те действия, которые сейчас вступаются, это немножко не к этому ведет совершенно.
Я понял, да. Я согласен, много вопросов. И я тоже придерживаюсь того мнения, что... Что бы там сейчас ни осталось, да, я не знаю, каким образом это будет, но мы себе, если мы на какую-то секунду думаем, что там будет создано какое-то такое нейтральное государство такое, вот здесь даже уже такая в терминологии, там по типу Швейцарии, ну ничего себе, Швейцария у нас такая, она нейтральная-нейтральная, и к санкциям присоединилась, и оружие поставляет, то есть она такая у нас очень своеобразная, нейтральная, но то, что там останется... Вот это вот галицийщина, которая... То, что это будет точно такая же нацистская... А почему нет? Потому что Европа такая же сейчас. Европа точно такая же сейчас, как и это. Тут ничего такого нету. Куда... Мы что, не видим, куда скатывается Европа? Мы что, не видим, так сказать, что у нас там зарождается абсолютно нацистское, так сказать, такое политическое сообщество? Абсолютно интернационально. Это же то же самое, что было перед войной, Второй мировой войной. Все эти фашистские шабаши, которые были и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Берлине, и в Париже. Везде они были. Ведь это же не просто так. Германия нападает на Советский Союз, и вдруг неожиданно появляются и, так сказать, французские легионы, и норвежские, и англичане там даже некоторые воевали, так сказать, были на стороне фашистов. Вот, я уже не говорю, там, итальянцы, венгры, словаки, там, и прочие, испанцы, итальянцы, там, португальцы, сколько их там было. Это же не, они же не за один день появились, это готовилось все совершенно конкретное такое лобби, скажем так, которое потом уже после начала боевых действий против нашей страны в 41-м году, оно, соответственно, набросилось на нас. На нас же 22 июня не Германия напала одна, на нас напала фашистская Европа. За исключением наших братьев-сербов, которые точно так же тогда, начиная с 40-го года, сражались, да, против нацистов там. И, конечно же, надо отдать должное, мы не будем с вами, так сказать, переписывать историю, это англичане, которые вели тогда тоже войну, воздушную, правда, войну, но, тем не менее, они тоже, так сказать, бились тогда с Люфтваффе, вот, потому что, да, и Ковентри, и Лондон подвергался жесточайшим бомбежкам. Наша передача подошла к концу. Извините, сбрасываю ваши звонки. Сегодня вечером мы с вами поговорим об американской группе Linkin Dean. 30 лет, как они уже существуют. Послушаем хорошую музыку. Попытаемся отвлечься на одну секундочку. И, конечно же, заходите на мою страничку в телеграм-канале «Америка Лайт» или ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Там, помимо этих передач, которые я выложу, еще очень много информации о том, что происходит в Америке. Всего вам самого доброго.